Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные Священному Писанию Ветхого Завета, конкретнее первой книге Библии, книге «Бытие». И сегодня поговорим о творении человека. Человек был сотворен в шестой день творения вместе со всеми животными. И в этом отношении вообще в вопросе творения человека очень важным и сложным является вопрос, как, что говорит Бог перед тем, как сотворить человека. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, говорит Господь. Здесь не только указание на тайну, которая будет вполне явлена только пришествием Христовым в Новом Завете, о том, что Бог троичен в лицах. Здесь нельзя об этом пока сказать, но уже становится вопрос о том, что Бог говорит о нас, о некоторой множественности. И именно по образу этой множественности, то есть, как позже мы скажем, троичности Бога, Он и создает человека. Что значит образ Божий в человеке? Об этом святые отцы говорили много, говорили по-разному. Кто обращал внимание на одну черту, кто на другую, и кто попытается заняться этим вопросом всерьез, тот увидит, насколько много, оказывается, святые отцы находили в нас отблесков образа Божьего. Но главнейшие свойства, которые они определяли именно как образ Божий в человеке, обычно определялся именно творчеством, способностью творить. И в этом творении не столько подражать Творцу, сколько именно уподобляться Творцу, потому что каждый из людей призван именно творчески освоить этот мир, творчески освоить собственную жизнь. Он должен творчески к ней отнестись. Вот в Новом Завете есть замечательная притча, не одна притча, несколько притч, которые указывают на то, что человек призван в мир творчески осваивать то, что дано ему Богом, те таланты, то место, то время, тот исторический отрезок, в котором он находится. И второе качество человеческое, на которое указывают святые отцы, как на ярчайшее проявление образа Божия в человеке, является свобода. Ну, подробно о свободе мы говорить сейчас не будем. Это очень сложный разговор, и для того, чтобы о нем говорить, мы попробуем приурочить эту проблему к теме о грехопадении. А сейчас просто это обозначим. Гораздо важнее и гораздо глубже по пониманию образа Божия в человеке, оно фиксируется таким, на первый взгляд, трудно понимаемым словосочетанием. Называется это ипостасный образ бытия. То есть образ Божий в человеке проявляется именно как ипостасный образ бытия. Или попросту говоря, человек есть личность. Личность. Действительно, в этом плане нет ничего подобного в мире. Только человек есть личность. Что значит быть личностью? Что значит действительно являть в своей жизни личностный или ипостасный образ бытия? Это значит, что человек может, должен быть независим по отношению к собственной природе. Не инстинктами определяется его бытие, не окружающим миром, не обстоятельствами, вообще ничем иным. Даже самым лучшим в человеке не определяется человек. Человек есть то, что он сам собой являет. Он есть «я». И он свободно распоряжается всем тем, что ему дано, ну так, как считает нужным. Ко благу, ко злу. Но он имеет возможность свободно определять собственное бытие, собственную природу. Свободно распоряжаться собственным временем, талантами, силами, способностями, умом. И самое главное, свободно определять свое отношение к Творцу, к Богу. Он может принять его, он может раскрыться навстречу ему, а может и отвернуться. Он сам определяет собственное отношение к тому, что ему дал Бог, к сотворенному миру, к жизни, к способностям, к силам, талантам. Вот это и есть, вот эта способность человека самоопределять свое отношение ко всему, это и есть способность быть личностью. Любой человек знает это, что он есть я, знает собственную уникальность, но он не знает, что на самом деле все это дано ему только для того, чтобы он, в конце концов, проживя всю свою жизнь, пройдя все перипетии этой жизни, решил главнейший для себя вопрос: как отнестись к тому, кто сотворил его, к тому, кто сотворил этот мир, к тому, кто все вокруг него дал человеку, как отнестись к Богу. И вот если человек относится, то есть поворачивается лицом к Богу и воспринимает этот дар Божий, дар жизни, дар мира, вот воспринимает всей своей существом с благодарностью, тогда вся его жизнь наполняется, становится причастной божественной полноте. Он живет полнотой жизни. Но вот эта способность, она заложена, трагически заложена в человек. Но человек может и не повернуться к Богу. И вот на этом изломе, на этой вот перегибе, в этом трагическом вопросе и заключена тайна человека. То есть он создан по образу Божьему и по подобию. Он имеет способность так повернуть свою жизнь, так повернуться к Богу, насытить себя, насытить, наполнить все свое существование Богом. А может отвернуться, может, и тогда все его бытие будет разрушаться, потому что подлинный источник всякого блага в человеке, в мире, есть Бог. И дальше мы видим, что человек практически сразу, он, Адам сотворенный, получает себе жену, Еву. И вот в этом творении, в этом раздвоении человека на мужа и жену есть тоже очень важная тайна. Дело не только в браке, уж тем более не в продолжении рода. Не это главное, хотя само повеление плодиться и размножаться, оно дается. Это тоже учитывается Богом, но не это главное. Плодиться и размножаться мы можем и сейчас, и могут совершенно грешные люди. А творение Адама и Евы имеет духовный аспект, очень глубокий аспект, потому что всегда поражает фраза, когда мы читаем описание творения Адама и Евы, что вот взял Господь ребро Адама, сотворил из него жену, Адам ее узнал именно глубочайшее коренное единство свое с этим человеком, кость от кости моей, плоть от плоти моей. И, несмотря на то, что они, как говорит Библия, были наги, они не стыдились друг друга. Мы обычно, ну, для нас это само собой разумеется, греха же не было, чего ж такого. Вот на самом деле в этом раскрыта именно духовная тайна того, что произошло. Ну, понятно, что когда берется ребро Адама и творится из него Ева, речь идет не о куске кости, а именно о ребро как некотором грани бытия, как некоторой стороне грани человеческого бытия, то есть единое, полное, человеческое бытие разделяется на две свои грани, на мужскую и женскую. Но при этом, разделяясь на две грани, разделяясь на две, так назовем это, половинки, человеческое естество, человеческая природа не разделяется на самом деле. Есть Адам и есть Ева, но они ощущают себя как совершенное единство, именно поэтому они не видят разницы друг с другом. Адам ощущает Еву как продолжение собственного бытия. Ева ощущает Адама как продолжение собственного бытия. Они не замечают наготы друг друга. Она есть, она присутствует, их физиологические признаки, они очевидны, но они этого не ощущают, потому что они ощущают себя единым существом, совершенно единым. Когда это единство разрушится, тогда они увидят, что они наги, а до этого, стало быть, не видели. Они испытают стыд и страх за свою наготу, они захотят скрыть свою наготу, именно потому что они уже не ощущают, что другой есть мое собственное продолжение. И вот в этом единстве и творится Адам и Ева. Что означает это единство? Единая человеческая природа в двух различных личностях, ипостасях – Адам и Ева. Они смотрят друг на друга, но ощущают, что Адам видит ее, видит, что она есть другое, что она другая личность. В то же время ощущает, что она одно с ним целое, абсолютно одно. Не так, как сейчас бывает, когда люди очень сильно любят друг друга, а именно совершенно, как бы сказали богословы, это онтологическое единство. То есть единство действительно само по себе, это не надуманное, не начувствованное единство, а просто единство как таковое, они действительно едины, и потому они не ощущают никакой разницы друг с другом. Не испытывают никакого вожделения, страсти, желания. Они ощущают, что они одно целое, и при этом есть другой и другой. Два «я», два ипостасных центра. И вот это и есть духовная тайна, потому что творение Богом мужчины и женщины, Адама и Евы, двух человеческих ипостасей, как раз и соответствует в полноте образу Святой Троицы. Потому что Господь наш, Святая Троица, это Бог, единый Бог, один Бог, но в нем три ипостасных центра, три «я» – Отец, Сын и Святой Дух. И вот как раз способность, возможность быть единым, и в этом единстве единым, единственным, и в то же время в этом единстве три «я», три ипостасных личностных центра. Так и человек. Он единый по своей природе, неразрывный, и в нем два ипостасных центра. А по-другому и не может быть, потому что способность быть личностью, способность раскрывать самого себя навстречу другому, способность жить в другом, способность так воспринять другого, что совершенно слиться с ним до единства, это как раз и есть вот тот образ Божий, который заложен в человеке. Способность жить в другом, способность всецело отдавать себя другому, всю полноту своего бытия. Это и есть, собственно говоря, любовь. Любовь не как чувство, как мы сейчас это в простоте понимаем, а любовь как способ бытия в другом, способность выйти за пределы собственного желаний, амбиций и прочее, собственного бытия, чтобы жить в другом, всецело отдать все свое бытие, всю свою природу другому. И не ради того, чтобы там принести что-то в жертву, это все будет потом, после грехопадения, от чего-то отречься, смысл не в этом. Смысл в том, что только войдя, отдав все свое бытие другому, я смогу достигнуть с этим другим единства. И смысл творения именно в этом, чтобы человек хранил это единство, а сохранить его можно именно все время, пытаясь отдать, не себе присвоить что-то, а отдать свободно. И человек до грехопадения делать это было достаточно просто, естественно, потому что он таким и был создан, чтобы свободно, без остатка отдавать себя миру, Богу, другому. И тогда все было бы единым, и все было бы насыщено благодатью Божией. Все бы и во всем был Бог, как это и будет, в конце концов, по втором пришествии Иисуса Христа. Вот и понятно, что вот даже не стремление к единству, потому что Адаму не надо было никуда стремиться, все было естественно. А вот сохранение этого единства с Евой, единство с миром и единство с Богом было той задачей, которую и должен был исполнить Адам. Это было его предназначением. И этим бы он не только, собственно говоря, смог бы уподобиться Богу, он бы действительно смог достичь богоподобия. Но для того, чтобы это достичь, надо было пройти через искушение. Нужно было устоять в любви. Ну, по поводу грехопадения мы поговорим на следующей нашей беседе. А сейчас буквально несколько слов по поводу еще одного загадочного сюжета первых глав книги Бытия. Мы знаем, уже говорили, что человек был сотворен в шестой день. В седьмой день Господь почил от всех дел своих. Что это значит? То есть то, что потом назовется суббота, седьмым днем творения, в это время Господь отдыхает. Что это? Это означает, что пришло время, наступил новый день. Этот новый день творения, этот день продолжается до сих пор. Называется он у нас история. Время, когда действует человек. Время, когда проявляются творческие способности человека. Бог не оставил свой мир. Он хранит его своим промыслом. Но инициатива исходит уже не от Бога. Она исходит от человека. Господь промыслом своим эту инициативу всегда, поскольку человек, особенно после грехопадения, он согрешает, он чаще всего направляет на разрушение, он направляет ко злу. Но промыслом своим Господь так устрояет жизнь народов, жизнь человека, что всякое зло всегда направляется ко благу человека. Это сложно понять, сложно порой увидеть, но это совсем другая тема. Нам важно пока отметить следующее, что седьмой день творения – это время, когда творческая инициатива, распоряжение всем тем, что есть, оно находится в руках человека. Это время истории. Почему евреи, почему люди Ветхого Завета обязаны были чтить субботу? Потому что Господь осветил этот день особо. Каким образом? Почему так произошло? В чем тут загадка? Дело в том, что на самом деле это пророчество, в том числе это и пророчество. Мы знаем, что Господь был распят, Господь Иисус Христос был распят на кресте в пятницу. В субботу, накануне субботы, Он был положен во гроб и пролежал в этом гробе день, в субботу. Не случайно в церкви день Великой Субботы, накануне Пасхи, так особенно трепетно и благоговейно чтится церковью. И вот действительно в этот момент, находясь в гробе, Бог, ставший человеком, во всей своей вот истинности и полноте упокоился от всех дел своих. Он лег в гроб. Он отказался участвовать, или точнее его мир отверг, и он оказался в состоянии абсолютного покоя, как Бог и как человек. Он, находясь в гробе, действительно оказался вне этого мира. Он успокоился от всех вот этих дел. И христиане, они, когда над ними совершается таинство крещения, они ведь тоже, по слову апостола Павла, погребаются вместе со Христом. Когда человека погружает в купель, он разделяет со Христом его смерть. Для него купель – это как гроб. Почему очень важно было прочувствовать это погружение во гроб, и поэтому всегда в православной церкви была традиция креститься полным погружением, чтобы с головой войти, ощутить, что ты уходишь от этого мира, ты погружаешься в смерть, как и Христос. И выходя из купели, ты восстаешь для новой жизни, но не по законам этого мира, а уже по законам будущего мира, по законам восьмого дня, по законам восьмого века, того века, когда действительно Бог и человек, и мир будут едины, как говорит об этом апостол Павел, и будет Бог всяческое во всем. Все будет наполнено Богом, потому что человек сможет во Христе всего себя отдать Богу. И через эту способность отдать себя Богу, Бог войдет и наполнит своей божественной природой все существующее, и человека, и мир. То есть это грядущее, ожидаемое, чаемое Царство Небесное, восьмой век. И христианин, восставая от купели, он уже живет не по законам этого мира, а по законам Царства Небесного, как будто бы оно уже наступило. В этом, собственно говоря, и заключается смысл: покайтесь, приблизилось Царство Небесное, живите по его закону. И поэтому для христианина вопрос исполнения субботы не в том, чтобы просто как-то особенным образом отмечать этот день, а в том, чтобы действительно погрузиться в купель и упраздниться от суетных дел этого мира, всего себя отдав Богу и всей своей жизнью, исполняя законы, вот евангельские законы Царства Небесного. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас Господь.